Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Наше последнее поколение». Как всегда, в студии доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Давид Литвинов. Я Семен Винокур. Мы говорим о последнем поколении. И, как всегда, мы делаем такое вводное. Последнее поколение существует, будет существовать по закону любви к ближнему.
Да.
Мы каждый раз делаем маленький шажок к тому, чтобы приблизиться к тому, что писал Баля Сулам в конце своей жизни.
Но мы приближаемся.
Мы приближаемся.
По миру и по нас, что, в общем,
да, да, да.
Никуда не денешься.
Неминуемо, как говорится. Да, и как что писал Баля Сулам, мы каждый раз приближаемся по шажку к тому, что он писал, и понимаем все больше и больше, что это правда, что так и будет. Ну и в основном эти рукописи были написаны для каббалистических групп. Угу. Которые начнут это движение к последнему поколению. Вот сегодня мы разбираем очень интересную тему, которая называется на иврите «Мусад Катан», а на русском это как
малая
бы
организация.
«Малая организация».
Да.
И вот что пишет Баля Сулам прямо, четко, и вот так он пишет. «Вначале следует создать малую организацию, большую часть которой составляют альтруисты, угу. которые будут усердно трудиться как на подряде от 10 до 12 часов в день и более». И каждый из них будет работать по способностям и получать по потребностям. Так вот как-то он очень прямо и говорит, как-то мы все время говорили, что мы будем работать меньше, больше времени уделять семье и так далее, и так далее. Это когда-то мы говорили в нашем прошлом советском. А здесь он говорит, они будут работать по 10-12 часов.
Но это если организация, во-первых, нам надо понять. Это, во-первых, если организация того требует.
Так, это раз.
Раз. Самая главная заповедь... к которой мы хотим придерживаться, каббалистической, это то, что каждый работает только в той мере, чтобы вся организация могла существовать, удовлетворять свои насущие потребности, не более и не менее. Как называется это правило? Лойгу невелу и шубах. И все остальное время отдавать только своему духовному развитию. Это включая учебу, и распространение вне себя.
Поэтому у него условия будут составлять альтруисты, да, именно поэтому.
Да.
То есть они не позволят себе брать больше, они как бы и не надо.
Самое главное – это прокормиться, что значит продержаться, и все остальное вложить в свой и в общий человеческий духовный рост.
Тогда вот если можно, мы уже спрашивали не раз, но раз уже вы это задели, что такое прокормиться и продержаться для альтруистов? Вот что это необходимое? Это
я все время считаю, что вот наша кухня в нашей организации, она работает правильно. То есть я и сегодня имел дело с поваром, чтобы пища была более, как можно более здоровой, чтобы он еще раз перепроверил, какие он использует продукты, там модифицированные, не геномодифицированные, какие-то там еще, чтобы все было абсолютно нормальное, четкое, природное. Каких еще машин ему не хватает, мы все это дадим ему, там, всякие там хлеборезки, котлетоделки там и все прочее. Вот. То есть должна быть нормальная здоровая пища.
Так.
И для детей то, что им надо, и для взрослых, и для женщин, и для мужчин. То есть это должно быть просто нормально, здорово и приятно. Все. Далее, одежда. Ну, мы видим, как мы одеваемся. Ничего в этом нет, так сказать. Должен прикрыться, что называется, но прилично, приятно.
Не петушиться, да.
Да. Вот и все, а что еще? Нужна квартира. Тем более в Израиле эта проблема большая. Но мы пытаемся ее как-то решить. Вот и все. А все остальное мы отдаем все силы на распространение. Если у нас еще есть лишние деньги, то мы ездим по каким-то другим странам, там, где мы даем конгрессы. Вот сейчас вот в Литве конгресс, в Вильнюсе.
Да.
180 израильтян летят в Вильнюс на конгресс.
На нас наезжают еще по тому поводу, что мы как бы хотим ввести какой-то коммунистический порядок, а вы сейчас раскрываете это по-другому, что там типа обмен одежды, типа еда немножко, совсем немного, сколько необходимо. Вы сейчас сказали совсем другое. Вы сказали, еда
а кто
здоровая.
Кто говорил такое?
Ну, например, так, не, вообще, когда говорят о коммунистическом, знаете, о уравниловке и так далее.
Нет, это все изобрели вообще капиталисты.
Понятно. То есть, а вы сейчас говорите спокойно, человек одевается как надо, как ему надо.
А у нас
человек
все...
имеет машину, имеет квартиру и здоровую пищу.
Да.
Ну, на этом постановили. Вот вопрос такой еще. Что значит вначале следует создать малую организацию? Что значит вначале? Вот?
Мы должны сделать так, чтобы действительно из малой организации, как нас учит Каббала, это вообще десятка, не более. из десятки постепенно развивается серьезная большая организация, от которой отпочковываются всевозможные ее подразделения в разных странах и так далее. Вот мы уже находимся на таком этапе, на таком пути. Так что ничего здесь я не вижу особенного. Причем мы уже прошли довольно большую стадию своего развития. И по тому материалу, который мы выдаем в интернет, по тому объединению, которое мы собой представляем между нами, мы представляем собой сегодня в мире очень большую положительную силу, намного-намного превышающую отрицательные силы мира. Так что с нами считаются. То есть это, грубо говоря,
организация, угрожающая отрицательным силам мира, я бы так сказал.
Организация наша угрожает отрицательным силам мира, конечно. Да, но этого мы не скрываем, мы этим гордимся, и мы этого не боимся.
То есть малая организация уже, она существует?
Она уже не малая. Это если говорить даже о ее количественном выражении на Земле. А если говорить о качественном, так это вообще самая большая общественная организация, духовная общественная организация мира. По своей духовной силе.
Альтруисты, имеется в виду, что это альтруисты? Кто это альтруисты эти?
Альтруисты – это наше, может быть, неправильное название. Потому что вообще мы не альтруисты. Мы не альтруисты. Мы просто исправленные эгоисты.
А вот когда Болеслав говорит, большая часть которых составляют альтруисты.
Да. Так вот, альтруисты в мире используют это слово неверно. Будто человек отдает, фонтанирует из себя чего-то такое. Нет. Альтруистом никто в нашем мире быть не может. Альтруист – это исправленный эгоист. И частично исправленный постепенно, потихоньку, который себя исправляет.
И тот, который идет к исправлению, он идет. Тоже можно его назвать альтруистом.
Да,
потому что Баля Сулам каббалистом называет тот, кто двигается
к
исправлению.
Пишет так, что будут усердно трудиться, как на подряде от 10 до 12 часов в день и более. Вопрос...
Дорогой мой, писал человек об этом в начале 20 века.
Угу.
Ты понимаешь, когда работа, она давала хлеб насущный. Сегодня нет. Сегодня тебе скажут, ты лучше не работай, мы будем тебе деньги домой присылать. Да. Ты это понимаешь, как финансист
да.
по образованию? Вот и все. Поэтому все, что он там пишет относительно рабочего дня, 12 часов и прочее, это все надо в наши дни переделать.
Угу.
То есть работать по 12 часов, но на распространение.
Ну, может, он это имеет в виду, кстати.
Да.
Да, 10-12 часов. Вопрос такой. Тут это качественный. Написано на подряде. Допустим, почему на подряде, а не как наемный работник?
Ну, потому это что от разница? Себя выдает. Как да. можно больше от себя. Производительно зависит от его желания, от его вклада. Поэтому называется как подряд. Сдельная работа, что называется.
Недаром он говорит о наемниках. Можно нанимать профессионалов, да. но именно вот эти вот альтруисты нанимают профессионалов для того, чтобы они работали. Там наемные.
Угу.
Вот дальше очень интересно. В этой организации будут действовать все формы государственного управления.
Mm-hmm.
Даже если в ее рамках, в рамки вольется весь мир и совершенно исчезнет власть грубой силы, не возникнет нужды менять что-либо ни в работе, ни в управлении.
Да, то есть она изначально должна быть создана такой, но изначально это трудно сказать. Она же все-таки сама по себе развивается, а не... путем апробирования всевозможных методов, маленьких шажков, испытывают, как правильнее идти. Но, в общем, конечно, если это альтруистическая организация, то или это 10 человек, или это 10 тысяч, значения не имеет. Вот это интересно в альтруистической организации.
То есть это как один организм,
один
и так,
организм,
и так.
Да.
Если это десятки или 10 тысяч, то это все равно один организм.
Да.
И он поддается одному закону.
Одни и те же законы.
Одно и то же вот государственное управление.
Здесь количественно не переходит в качественное, и наоборот. Десятка, она всегда десятка. Даже более того, если у тебя десятка, а вокруг нее 10 тысяч, все равно не считается как та же десятка.
То есть вы говорите так, если управление вот этого общества берет 10 человек, которые уже прошли границу духовную, которые находятся в постижении высшего мира, то это все, кто вокруг них составляет эту малую организацию, они работают...
Могут потихоньку вливаться, и будет все...
И подчиняться этим законам.
Да-да, на тех же условиях.
Вот вопрос такой у меня. Тут написано, Бааль ас-Сулам это пишет, все-таки великий каббалист. Даже если в ее рамки вольется весь мир и совершенно исчезнет власть грубой силы. Что значит «даже если»? Так или иначе вольется весь мир? И так или иначе...
Да, но он говорит, что постепенно же это происходит. Процесс аккумулирующийся.
Но в принципе процесс этот так или иначе приведет к тому, что вольется весь мир и совершенно да. исчезнет власть грубой силы. Да. Так или иначе, в любом случае.
Это обязательно.
То есть так... Поехали дальше.
Вот, да, не возникнет нужды менять что-либо ни в работе, ни в управлении. Вот это вот, когда мы думали, угу. готовили программу, у нас это вот такая красная лампочка тут зажглась. Потому что мы говорим, что системы любые будут меняться в соответствии с ростом духовного развития человека. То есть человек развивается, и все системы простые будут как бы себя менять, как респонс вот на это вот изменение.
Да.
А тут написано, что как бы это останется формой и неизменной формой управления, так оно и будет постоянно.
А почему же должно что-то меняться? Если они находятся между собой в абсолютном согласии, если эта система 10, десятки, она подобна 10 сферотам, и они все время ориентируются на это и сохраняют в себе эти основные законы, почему они должны меняться? Количество в качестве не переходит. Просто она подключается и становится тем же качеством.
То есть система будет работать на том же принципе, только количественные изменения будет вокруг?
Не будет изменений даже количественных. Тут работают 10 тысяч человек, в ней участвуют в организации, в объединении, во всяких мероприятиях. Ну так что 10 тысяч вместо 10? Они не будут чувствовать даже, что их 10 тысяч. Потому что это все объединение, оно как-то это все поглощает.
Как разница в продвижении десятки будет влиять на какие-то там внешние признаки какие-то будут происходить? Меняться вот это вот общество, вот эта маленькая организация, она будет после того, как десятка будет?
Нет, меняться? Она будет только расширяться. И больше, и больше, и больше, и больше пропагандировать, раскрывать, объяснять свою деятельность.
А дальше произойдет то, что пишет Бааль ас-Сулам. Организация это будет своего рода центральной точкой мира, окруженной народами, государствами,
да,
со всех краев земли.
Центральной точкой мира.
Духовной.
Не полюсом каким-то там, пупом земли, а духовным полюсом мира. Мира.
Мира.
Да, не земного шара.
Окруженной народами и государствами со всех краев земли.
Конечно. Потому что она будет, из нее будут исходить эти духовные волны, обучение, организации, советы, управление духовное. Это будет как духовный синедрион.
То есть сейчас деньги в центре мира, а будет мудрость в центре мира, да? Которая,
конечно.
То есть обесценится вся вот эта власть, вся вот эта вот эгоизма, и
это
все вернется...
Постепенно она уже сейчас, в общем-то...
Ну, это видно, да, уже не является, нравится. Как вы говорите, горючим. Дальше так. У всех, кто вливается в рамки альтруистического общества, будут едины с центром программы и руководства.
Да.
И будут они поистине как один народ в отношении прибыли, убытков и...
А мы видим, как с нашей организацией берут примеры все наши эти другие организации в мире, которые создают. Они, им нечего другого изобретать, ничего. Потому что все, что существует в нас, создано по этим источникам каббалистическим, плюс немножко наша, может быть, практика. Так ведь?
Ну, время накладывается.
Время и все, да, то, что сделало с нами. Зачем же им идти снова по этому же пути, начиная от нуля? Они берут прямо сегодняшний наш формат, копируют его на себя и идут дальше.
Да? То есть вот есть... Уровень организаций, которые будут как грибы расти по всему миру. И в любом случае есть общество, ну, 99% населения, которое не будет находиться в этих организациях. Оно будет каким-то образом контактировать с этой организацией.
Да, да, но оно будет контактировать. Оно будет желать быть приближенной к, этим к этой организации и к ее всевозможным отделениям во всем мире, потому что оттуда они могут получать дух объединения, ощущение безопасности, ощущение надежности, советы и так далее. То есть эта духовная организация, она сможет дать людям такие ощущения основы мира, незыблемые, связи между мирами, этим и высшим миром, которых у обычного человека нет, и без которых он в наше время уже начинает теряться. Ему очень тяжело, ему плохо, он не знает, что толком делать и так далее. И связь его с такими организациями, она придаст ему уверенность, надежность, смысл жизни. Она даст ему радость.
Человек, который, людям, которые находятся вокруг.
Человек, благодаря этому, он сможет завести семью, растить детей. Он будет понимать, как делать, для чего делать. У него есть, ну, папа с мамой, что ли.
Угу. Сейчас он как сирота становится все
сейчас
больше.
Сейчас как сирота. Они чувствуют себя так молодые, как сирота.
Да, бесприютные.
Я даже написал в Твиттере об этом. Вся проблема в том, что дети уходят из дома, они не ощущают связи с родителями. Ну, и родители им не могут уделять внимания, да и что они могут дать детям. И поэтому семья распадается. Семья настоящая может существовать, когда дети, женившись уже, создав семью, еще до рождения детей и с рождением детей далее, живут с родителями и живут с бабушкой и дедушкой. Три поколения должны жить в одном месте. Ты не менее. А как мы изучаем в Кабале? Тахтон, Элион, Алиэльон. Иначе нет системы. И нет передачи энергии ни снизу вверх, ни сверху вниз. Поэтому до тех пор, пока человечество этого не поймет и не вернется к этой вот системе, к этому домострою, семья будет продолжать разрушаться.
То есть есть дом, да, есть три этажа, или есть как выходить.
Неважно как. И вот тут вот бабушка, тут дедушка, тут одни бабушки, тут одни дедушки. Там мамы с папой одни, мамы с папой другие. И мы, я и моя жена, да, начинаем создавать свою семью. А до этого я жил со своими родителями и со своими бабушками с дедушкой. С двух сторон.
Что это дает вот такой вот...
Это дает пример такой, что ты от него никуда не можешь убежать. Ты хочешь, чтобы было именно так. Чтобы было именно так. Ну. И таким образом семья сохраняется. И тебе не надо вкладывать в детях ничего, чтобы они просто вырастали в такой обстановке. Три поколения вместе.
И так клубится дом, рождаются внуки, все вот здесь.
Отпочковываются постепенно, отпочковываются, но они воспитываются в этом.
В трех поколениях.
Да.
Я вернулся бы к организации.
Давай, ну, мне это очень
малая,
интересно.
Большая организация, она уже не малая организация, она существует. У нее есть много отделений во всем мире. Эта организация находится на определенном уровне развития, и у нее существует баффер, у нее существует связь с 99% населения.
Пытается.
Пытается она.
Да.
Какие качественные изменения произойдут в этой в нашей организации, в малой организации? В
за счет ее связи с 99%?
Да.
В принципе, никаких. В принципе, никаких. В первую очередь мы должны укреплять себя и выходить во внешний мир на 99% для того, чтобы вобрать из них ощущения отрицательные от жизни и пытаться их, эти ощущения внутри себя
трансформировать,
да, в те страдания, те желания, которые мы можем поднять выше себя, к свету. От света, чтобы пришел на эти ощущения ответ, и через нас мы сможем его провести на тех, откуда мы получили первоначально, изначально эти страдания, желания и так далее.
Я страдаю вместе с ними, если я трансформирую.
Я должен участвовать в их, конечно, страданиях. И одновременно с этим я должен понимать, что как я эти страдания поднимаю вверх, чтобы связать их страдания с желаниями высшего.
И когда ты говорил со своим другом, хирургом, я его спросил этот вопрос, кстати, вот как ты вот эти вот страдания, эти люди, как бы это... Он говорит, если бы я страдал их страданиями, то меня бы уже здесь не было.
Нет, там... у него, его, конечно, врачу,
просто
врач
бы
не имеет
вынесли
права
бы
страдать.
Меня сразу с четырьмя инфарктами просто.
Конечно, нет.
То есть врач не имеет права, а мы, вы говорите...
А нас-то только оздоровляет.
Вот это пояснить можно? То есть мы тем самым... имеем возможность, как вы говорите, обратиться к более
духовные
высшему.
Духовные страдания, они оздоравливают человека, оживляют человека. Они сжигают все шлаки духовные, все клепот.
Вы сегодня страдания. Даете.
Так что стоит изучать кабалу.
Скажите тогда.
Станьте здоровее.
Ну, тогда я сейчас под эту волну подловлю. Скажите, вот я помню вас в 95-м году. У вас было тогда ощущение, что мы превратимся вот в такую организацию, что вы станете центром и надежд, и критики, всего, чего хотите, что, знаете, что мы разойдемся по миру? У вас было тогда ощущение? Просто мне интересно, как человек, который с вами тогда был.
Я тебе скажу, откровенно говоря, для меня это... Я настолько не думал. Я знал, что надо это делать, постепенно идти вперед. Но чтобы меня это особенно потрясало, то, что происходит, нет.
Нет.
Mm-mm.
То есть вот это идет...
Это естественно развитие событий. Я к этому готов. Конечно, я благодарен Творцу за то, что он через нас проводит свои исправления человечества. Но, в принципе, это ожидаемо.
То есть вы считаете, что человек... Вот, мы должны быть как ослик под поклажей, да? Бежит, бежит, бежит,
да.
Под поклажей, бежит,
да.
Бежит. Ну, упал, упал. Ну, бежит, бежит, да? И вот так вот. Вот так я вас и ощущал все время, когда вы... Вот вы, несмотря на что, вы шли и шли, я помню все, и Америку, и все, вот так вот. И говорили...
На меня это... Меня это остановить не может. Ты понимаешь?
Сомнения не могут у вас возникнуть?
Нет, никаких сомнений нет.
Вот это вы можете
никаких
сказать?
Никаких сомнений.
Почему?
Сомнения
можете?
Есть. Но они совершенно на другом уровне. Сомнения, как это лучше сделать, как это лучше провести, как
проще,
быть
да?
Более связанным с Творцом для того, чтобы преодолеть, может быть, какое-то большее расстояние, выдать на большее расстояние методику и так далее. Но... Такие вот краеугольные такие вопросы о смысле существования организации, себя и так далее, нет.
Критика вас не может тоже сдвинуть ни в какую сторону?
Критика меня никогда не сдвигала с места.
Да?
Потому что как только я понял на себе, кто такой человек земной, а уж я представляю собой образец, ну, такого... страшного человека, что тут...
Да ладно.
И поэтому я уже не могу ни на кого не обижаться. То есть меня этим не удивишь. Любой изменой, подлостью, враньем, всевозможными махинациями. Нет, ничем. Ничем. Так что... Абсолютно ничем. Так что я думаю... Нет, сегодня я не представляю, чем бы я мог удивиться. А кроме того, я надеюсь, что та же связь с Творцом, которую я уже достиг, она будет только развиваться, поэтому для меня не страшны никакие наезды. Я их ощущаю как средство подъема духовного.
То есть вы их не впускаете в себя, по большому счету?
Как не впускаю?
Впускаете?
Конечно.
Да, ну вот идет критика.
Если я бы не впускал, я бы не смог подниматься.
А у вас и может быть ощущение, что, может быть, он прав? Такое может быть или нет?
Нет, насчет прав это говорить даже нечего. Дело в том, что Творец через них меня опускает.
Так.
И я очень рад из этих состояний постепенно к нему подниматься и соединяться с ним. Вот это самое прекрасное ощущение. Когда ты... Это упоение в бою.
Да.
Вот это... Это очень интересное свойство в духовном движении. Оно окупает все.
Если держать в тюрьме Творца, вот так, да?
Если ты находишься на правильном сочетании правых и левых свойств, эгоистических, альтруистических, и понимаешь, что без эгоистических свойств ты не сможешь двигаться вперед, и вот они тебя одолевают. И пускай они одолевают, а мне надо наоборот не с ними воевать, а с тем, чтобы притянуть к себе правильные, противоположные им альтруистические свойства. И не аннулировать одно относительно другого. Не положительные на отрицательные и не отрицательные на положительные. А совместить их вместе через себя, и чтобы закрутился мотор. Заработал мотор, колеса, и ты идешь вперед, используя эти две силы. Вот это и работа духовная. Поэтому все, что происходит, вот всякие наезды, я бы им платил. Только они бы сразу прекратили, конечно, свою работу. Пускай им платят другие, но я с ними рассчитаюсь.
Так, скажите, вот когда мы говорим о вот этих альтруистах, которые составляют общество последнего поколения, у всех ощущение, что это такое сладкое такое, а вы сейчас говорите совсем о другом, что
нет,
вот альтруисты именно вот
сладкое,
так работают.
Сладкое не может быть без горького, кислого и так далее. Не может быть.
То есть это общество не будет без как бы сопротивления?
Человек не может так. Человек не может. Я помню, Красный Октябрь, да, в Ленинграде было?
Да, Красный Октябрь.
Да? Да. У меня там работала одна моя знакомая.
Шоколад?
Да, красный, да. Шоколадный.
Они в обед бежали в магазин за селедкой. Все.
Чтобы к этому сладкому.
Да, ничего, да. Потому что они не могли смотреть. Если не могли смотреть. У них было только сладкое и коньяк. Потому что в хорошие сорта надо добавлять, сладкое добавляют коньяк. Все это то, что у них было. Нельзя, невозможно жить одним сладким. Не понимаешь другого вкуса.
Допустим, я спрошу насчет именно бафера распространения нашего. На сегодняшнем этапе мы распространяем знания о том, что существует система для 99% населения. Вот да. И этим мы занимаемся. То есть у нас существует наша организация, которая работает внутри себя и занимается распространением известий того, что существует вот такая вот система, существуют природные законы.
Да.
На более продвинутых этапах развития группы изменится ли вот форма распространения? Только вот известия будем распространять, или может что-то другое, более близкий контакт мы выйдем с населением?
Вполне возможно, через интернет мы сможем выйти на более близкий контакт с широкими массами, чтобы они через интернет начинали также заниматься той методикой объединения, что и мы, и начинать включаться в эту работу настолько, чтобы понимать и чувствовать, какие духовные силы при этом им раскрываются.
Все-таки был выход к массам, так или иначе.
Да.
Было решение выходить к массам больше и больше. Сейчас, ну, как я понимаю, решение еще больше выходить к массам. То есть еще больше.
Конечно.
Еще
и
больше.
Вот, и в этом и наши все ненавистники, которые распространяют наше имя, они нам в этом косвенно помогают.
Чем?
Тем, что они говорят о том, что мы существуем. Хотя они связывают это со всякими якобы нехорошими делами нашими. Но я считаю, что в нашем мире, в подлом эгоистическом мире, по-другому невозможно вообще что-то распространить.
Угу.
Ты должен говорить людям что-то такое, что их эгоизму будет приятно слышать. А когда ты говоришь плохо о других, это приятно слышать всем. Так что они таким образом, в принципе, я бы сказал, это не они, это высшая сила через них таким образом рекламирует и распространяет знания о нас.
То есть если вот эти вот люди такими страшными какими-то словами говорят, это огромная организация, как спрут, охватила весь мир.
Наша.
Да, да, вот, например,
да,
такое.
Да, да, очень хорошо.
Вы радуетесь в этом
Конечно.
Момент? Конечно. Да? То есть это огромная организация, охватила весь мир.
Попробуй рассказать это, они же тратят на это миллионы.
Это хватает человека, человек начинает слышать, и вы говорите, очень хорошо, да?
Да.
Человек
да.
из этого ухватит что? Что это огромная организация, да?
Неважно. Главное, что он услышит наше имя и так далее.
То есть важно, что они вышли с нами на связь. Да. Любую.
Любую. Не имеет значения. Да.
Ну, ты хочешь, чтобы мы еще продолжили эту цитату?
А что, да. Я вижу по Бергу эти каббалисты.
Да.
Сколько их обливали, поливали, писали, чего не делали. Они все равно существуют.
Сегодня форма распространения такая, любого известия, даже в самых центральных газетах именно пишут, вы не представляете, что там произошло, и вот ты должен нажимать туда, чтобы знать, что там произошло. Либо да. Ты поливают специально, это Только так и
распространяется. Меня волнуют в основном больше наши ребята, которые, может быть, слабые услышат.
Слабые пускай уходят.
Вот, вы жесткий вот в этом вопросе, да?
Я в этом отношении, вы знаете меня на протяжении многих лет. Да. Ничего страшного. Я могу остаться один. Хотя я желаю, чтобы пришел весь мир. Но сортировка, она обязательна, она и будет. И те, которые не согласны на внутреннюю борьбу и на терпение, они уйдут.
То есть вы исходите из того, что сортировку делаем не мы, грубо говоря. Сортировка проходит...
Да она проходит через человека.
Сверху, грубо говоря.
Через душу.
И поэтому вы говорите, если он так, то надо, чтобы ушел, чтобы не мучился, да?
Да.
У меня есть один вопрос, он напрямую не связан, но все-таки интересен, думаю, нашим товарищам. Внутренняя борьба. Каббалист, когда он находится во время дня своего, я не знаю, во время своей каббалистической жизни, во сколько времени в пропорции он проводит внутренней борьбе, когда он согласен, когда он не согласен? То есть как это происходит вообще?
А зачем бороться? С чем?
Над собой, над
своим эгоизмом. Почему я должен бороться? Я занимаюсь.
Так.
Я сегодня занимался уже, перечитывал птиху, которую я должен преподавать. Читал Талмуд и Трансферот. Затем у меня были собрания. Кроме этого, я написал что-то в Твиттере.
Выдает по 10 твиттеров.
Да, я сразу же сажусь. Но я это накапливаю, я это обдумываю. А потом за 10 минут я пишу 10 твиттеров. Можно подумать, что они у меня где-то там заранее как бы сидят. Нет, я просто о них думаю, и поэтому потом выдаю быстро. Я оценю этот вид жанра такого. Публицистического, если можно так сказать, конечно, вряд ли ответили.
Это жанр времени, да, такой четкий.
Да,
жанр.
Но он четкий, он такой вынуждает тебя к напряжению изложить конкретно свою мысль. И, в общем, я рад этому. Это мое. Импонирует мне такой вид изложения. Вот. Потом, кроме этого, блог, кроме этого, съемки и так далее. У меня, если есть в день где-то от 2 до 4 часов, кроме преподавания и всего прочего, то я занимаюсь.
То есть вы сейчас в ответе сказали, как бы я это считаю философией, да, вся эта внутренняя борьба и так далее. Я иду вот так вот, да, я взял, открыл текст, я пошел.
Я никогда не остаюсь с собой наедине. А с кем разговаривать? Сам с собой? Я конечно, уважаемая личность, но сам себя.
Я не это спрашиваю, я спрашиваю немножко другое. Я спрашиваю с точки зрения ученика, который идет по пути каббалы.
Так.
Он согласен со всем. Он любит товарищей. Он любит учителя. No. Он любит. Я спрашиваю, no. Или это так должно быть, или он должен с собой бороться постоянно?
Что значит бороться?
Он согласен с группой постоянно. Он должен быть в полном согласии с группой.
Нет, пускай не согласен, но он должен понимать, что его несогласие, оно должно проходить через Творца.
Окей.
Чего мне с группой бороться? Мне надо бороться с Творцом.
В этом вопрос. То есть, как человек работает с теми...
Помехами,
которые ему дают. И...
Все от Творца. Я с ним должен все это улаживать. Почему он мне ставит такие помехи? Для того, чтобы я нашел контакт с ним. Вот с ним мне надо разбираться. А чем мне с группой разбираться?
А что значит проводить это через группу? Разбираться с ним через группу, что вы все время говорите. Что вы хотите этим сказать?
Я хочу этим сказать, что это Творец. Возрождает во мне, возбуждает во мне всевозможные отрицательные свойства, и я их беру в левую линию, и хорошие свойства в правую линию, и отношусь к группе, понимая, что эти две линии во мне – это Творец. В противоположном виде и в прямом виде, и я должен привнести их в группу, замкнуть их на группе, чтобы... дать группе все свое правильное, нормальное отношение. Вот так вот мы и делаем. Две линии, третья получается, когда уже соприкасаешься и с группой, и с Творцом в ней внутри.
Я все-таки за то, что мы продолжили. Да. У нас тут осталась одна цитата. Она как раз говорит о том, что это общество, знаете, не сладких отношений, а что там все возможно, общество последнего поколения.
Нет.
И не просто... Вот...
Люди должны... постоянно, тут Давид прав, может быть, это он имел в виду, люди должны постоянно себя контролировать.
Это он имел.
Это я имел.
Контролировать. В том, чтобы не забывать, что то, что они думают, и то, что они чувствуют, это Творец дает им эти изначальные параметры. И требует от них, от каждого из нас, чтобы мы с этими мыслями и с этими чувствами правильно относились к десятке.
Тогда вот поясните, пожалуйста, то, что пишет Баля Сулам. Членам...
Если мы правильно к десятке будем относиться, мы в ней раскроем Творца. Вот буквально за этим действием.
Вот что он пишет. Членам организации строжайшим образом запрещается прибегать к услугам какого-то ни было судебного института и тому подобной инстанции, относящейся к любым формам, какие существуют в силовом государстве, эгоистическом. Да. Все разногласия они будут решать между собой, то есть между заинтересованными сторонами.
Угу.
То есть это не выходим ни в какие суды другие. Существует вот этот вот суд десятки, грубо говоря. Да? Почему вот говорится категорически запрещается? Человек же последнего
поколения... А как мы можем подпадать под решение какого-то суда, какой-то инстанции, которая руководствуется только мелкими эгоистическими формулировками, законами, установками, которые установили люди, которые ничего не понимают ни в высшей системе управления, ни в нашем мире, которым это просто было выгодно по партийной линии провести те или иные законы. Ну как мы можем обращаться к таким людям? Когда нас тащат в эту систему, так приходится уже обороняться и что-то делать. Но самим обращаться к этой системе, то есть вместо суда Божьего, альтруистического, тех разборок, которые я могу сделать, руководствуясь каббалистическими принципами, я побегу руководствоваться их принципами, как?
Это очень хорошо слышится и очень опасно со стороны постороннего человека, который смотрит и говорит, это секта, он говорит. Он смотрит и говорит, они закрытые, они...
Мы не закрытые, мы открыты для всех, поэтому я всем это и говорю. Это первое. Во-вторых, я не знаю, что такое секта. Во-первых, это во-вторых. В-третьих, я не думаю, что любая секта – это что-то плохое. Все когда-то были сектами. Секта – это маленькая организация. Так? Секторальная организация. Так что? А любая партия – это не секта. А любая группа верующих, у которых у каждого своя синагога и у каждого свои всевозможные приметы – это не секта?
Свое учебное заведение, свой город.
Да, абсолютно все свое. Где же еще секты есть? Вот тебе... Ты окружен сектами со всех сторон.
Это правильно.
В каких формах будут реализоваться в этой организации основы? Основные формы, там, воспитание, экономика. Как это будет выглядеть вообще? Вот в этом маленьком... Как будет развиваться вот это?
Сегодня тоже есть такого типа, мне кажется, называется это кибуц-баир, да?
Да, городской
кибуц. То есть общее хозяйство, это общие проблемы, это общее обслуживание, общее воспитание, может быть, детей. В детских садах это точно и в яслях, может быть, и в школах.
И у них это очень интересно, у них такой эгоистический уровень, что они держатся, они не особенно разваливаются.
Они получают очень много пособий. Да, они получают большую поддержку от государства.
Вопрос, стоит ли, допустим, создавать такую форму на данном уровне развития, на данном этапе развития группы?
Когда бы объединились хозяйствами?
Какие-то шаги делать в эту сторону вообще. Я скажу, откуда этот вопрос исходит. Mm-hmm. Потому что мы говорим, допустим, в группе, одна из основных наших инструментов – это игра. Мы играем, допустим, в высшее состояние, мы пытаемся как-то себя там... Mm-hmm. Это нас продвигает очень. Потому что человек, может, не хочет это делать, но он вынужден это делать, и он должен это делать. А вот тут как бы эта форма тоже является способом взаимоотношений между людьми.
Нет, дело в том, что надо очень остерегаться, чтобы сближения физические соответствовали сближениям духовным. Если ты будешь физически двигаться быстрее, чем духовно, а физически ты можешь скомандовать все в одну кучу, и тогда получится действительно драка. А если ты сначала двигаешься духовно, то в этой мере ты можешь сближаться и физически.
Вот это
только так.
Маленькие шажки, которые вы говорили в прошлой программе. Какой маленький следующий шажок у нас, нас ожидает?
Вот когда будет Ибур в нашем духовном сближении, зародыш, тогда сможем подумать о том, а что же делать нам как зародышу материальному.
Тогда вот для наших зрителей объясните еще раз, что такое зародыш, которым мы следующий зародыш, шажок зародыш.
Когда мы полностью поднимаемся над сегодняшним нашим эгоизмом. Все. И подчиняемся полностью свойству отдачи, чтобы она, эта сила царствовала между нами. В таком случае мы можем уже и сами образовывать какую-то коммуну на минимальном уровне.
Что такое минимальный уровень?
Ну, это долго рассказывать, но, по крайней мере, в каких-то минимальных, мизерных, может быть, упражнениях, формах, законах. Но я бы не спешил бы и в этом случае, а просто жизнь сама подтолкнет.
Ну что?
Я думаю, продолжение оптимистическое нами уже
заложено.
В следующий раз встретимся и обговорим о следующий шаг.
Да, в следующих шагах. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами дальше. Мы говорим о последнем поколении. До свидания.
До свидания.